Нора Робертс. Драма по-королевски. Эта книга является художественным произведением. Имена, характеры, места действия вымышлены или творчески переосмыслены. Все аналогии с действительными персонажами или событиями случайны. Посвящается Уолтеру Миттермеймеру, настоящему принцу и его леди Элен. Глава первая. Она уже бывала в этом дворце. Впервые это произошло 7 лет назад, и тогда небольшая страна на Средиземноморском побережье показалась ей волшебной сказкой, перенесенной со страниц книги в реальный мир. Теперь Ева стала старше. Что же касается мудрости, здесь были некоторые сомнения. Сказочная страна называлась Кардиной, а дворец был воплощением мечты для юных, наивных или очень счастливых людей. Сейчас здесь жила правящая семья маленького княжества. Это творение древних зодчих было когда-то замком-крепостью. Хотя Ева повзрослела, это не мешало ей каждый раз по-детски им восхищаться. Он высился на самом верху огромной скалы, вздымавшейся над морем, на отвесном зубчатом утесе, блестя белыми каменными стенами и башнями. Древний, но одновременно не отстраненный от мира, он венчал с собой вполне современный город и порт внизу, поддерживая с ними тесную связь. Сторожевые башни с бойницами вонзались в голубое небо. Они говорили о первоначальном назначении замка — отражать нашествие захватчиков со стороны моря. Можно было легко вообразить рвы с водой, когда-то окружавшие крепостные стены, подъемный мост. Сейчас, благодаря высоким технологиям, они были заменены современной системой защиты и наблюдения. Многочисленные окна дворца сверкали прозрачными витражными стеклами. Он стоял как памятник истории, триумфов и падений, интриг и трагедий, блеска и роскоши. Ева до сих пор не могла поверить, что тоже имеет отношение к этому великолепию. В тот первый визит сюда, на балу, она волей судьбы оказалась на террасе с молодым принцем и даже превратилась в каком-то смысле в героиню, спасая ему жизнь. Сейчас, въезжая на территорию замка через высокие узорчатые чугунные ворота, мимо гвардейцев в красной униформе, она подумала, как снова судьба неожиданно вмешивается в обычный распорядок ее жизни. Обстоятельства время от времени приводили ее в это крошечное княжество на побережье Средиземного моря. В тот первый приезд она сопровождала свою сестру Крис, которая была подругой принцессы Габриэлы. Они дружили еще с колледжа. Принцессе грозила опасность той ночью на террасе, и Ева оказалась вовлечена в дворцовые интриги. Она действительно позвала на помощь, спасая принцессу и принца, что позволило ей стать желанной гостьей королевской семьи в любое время. Она обожала эту сказочную страну и дворец, куда случайно привела ее судьба, и иногда с удовольствием посещала Кардину. Но на этот раз ее привели сюда не обстоятельства и не собственное желание. Она получила официальное приглашение, похожее на приказ. Ева недовольно наморщила носик, потому что приглашение поступило от члена королевской семьи, который вызывал в ней чувство, похожее на раздражение. Принц Александр, старший сын монарха и наследник трона. Она задумчиво смотрела на цветущие розовыми цветами большие деревья, высаженные вдоль подъездной дороги. Их листья трепетали под легким бризом. Его королевское высочество Александр Роберт Арманд, наследный принц Кардины. Она уже не помнила, откуда узнала его полное имя, но оно казалось ей таким же надменным и несгибаемым, как сам наследник. Жаль, что он не похож на своего брата. При одном воспоминании о Беннете на ее лице появилась улыбка. Беннет был так мил, красив и прост в общении. Он умел очаровывать. А у Александра над головой так и рисовалась будущая корона. Он был похож на отца. Долг перед страной, семьей не давал ему покоя. И поэтому он был вечно озабочен, наверное, думая, как выполнить свои обязанности наилучшим образом. Он не мог и не умел, как Беннет, отдыхать, развлекаться, быть легкомысленным. Впрочем, она едет тоже не за развлечениями. Предстоит деловой разговор с Александром. С ее первого приезда сюда прошло много времени, и она уже не была той наивной юной девушкой, которую легко было подавить величественным взором и непреклонным видом. Тогда она трепетала и смотрела с благоговейным восторгом на королевских особ, страдала от их невысказанного неодобрения, которое, как ей казалось, она читала у них в глазах. Она могла и не приезжать в Кардину, а ответить Александру, что он может и сам приехать для разговора с ней в Хьюстон, чтобы вести деловые переговоры на своей земле и на своих условиях. Если бы ее не тянуло сюда. Она с улыбкой вышла из лимузина. Проиграв первый раунд и согласившись приехать в ответ на просьбу приказ, она должна выиграть второй. Противостоять Александру и выиграть поединок — это многого стоило. Двери дворца распахнулись перед ней, и она начала подниматься по широкой лестнице, но скоро остановилась. Ее темно-голубые глаза, устремленные вверх, блеснули, в них мелькнули веселые искорки. Она присела в придворном реверансе. «Ваше высочество!»
«Ева!»
К ней со счастливым смехом сбежал по ступенькам Беннет, обнял, прижал к себе, и она сразу почувствовала, что принц, по своему обыкновению, недавно побывал на конюшне, около лошадей, которых страстно обожал. 7 лет назад, когда она впервые его встретила, это был очень молодой легкомысленный плейбой, не пропускавший ни одной красивой женщины и занятый исключительно мыслями о приятном времяпрепровождении. Она отодвинулась, разглядывая его. Он повзрослел, но мало изменился.
«Как же я рад видеть тебя снова!»
Он поцеловал ее, но в поцелуе не было страсти, скорее теплота и дружба.
«Ты уже 2 года не была у нас!»
«Я занятая женщина, я работаю, Беннет!» Ева взяла руки принца в свои, ласково сжимая. «Судя по твоему внешнему виду, у тебя все обстоит великолепно. К тому же я читала о твоих похождениях. Ты тоже очень занят, если верить сплетням прессы».
«Не отрицаю, все, что там написано, правда».
Беннет ухмыльнулся, и улыбка сразу сделала очаровательным его молодое, чисто выбритое лицо.
«Пойдем скорее выпьем чего-нибудь. Я так и не знаю, надолго ты к нам? Ты не сообщила».
«Потому что и сама пока не решила. Все зависит от того, как пойдут дела». Ева взяла принца под руку, и они стали подниматься наверх. В огромном гулком холле было прохладно. Ей всегда нравился этот холл. Здесь веяло стариной. Стены украшали гобелены, портреты королей, предков, скрещенные мечи. Посередине стоял знакомый стол Людовика XIV с серебряной вазой, полной свежих, роскошных цветов.
«Как долетела?»
«Слишком длинный перелет». Они прошли в парадную гостиную с широко раздернутыми шторами. Просторную комнату заливало солнце, обивка мебели чуть выцвела, и везде стояли розы, фарфоре и хрустале. Ева бросилась на диван. «Как же я рада, что наконец на земле, и что вернулась сюда вновь. Расскажи мне обо всех, Бен. Как твоя сестра?»
«О, с Бри все просто замечательно. Она хотела встретить тебя в аэропорту, но у ее младшенького насморк».
Беннет взял бутылку и, предварительно положив стакан и лед, налил в них сухой вермут. Он никогда не забывал вкусов и предпочтений знакомых женщин. Это было одно из его сильных черт покорителя женских сердец.
«Мне до сих пор трудно привыкнуть, что у моей сестры уже 4 детей.
У меня есть письмо от Крис, которое я должна отдать лично в руки Бри и получить полный отчет о ее крестнице».
«Так, дай-ка вспомнить».
«А, это Камилла.
Могу тебе сказать сразу, она просто сорванец и сводит с ума своих братьев».
«Для этого и существуют сестры». Ева улыбнулась и отпила вермута. «А как поживает Риф?»
«О, у него все хорошо. Хотя, разумеется, он предпочел бы жить круглый год в Америке на своей ферме. Но Бри все еще официально является хозяйкой дворца в Кардине, поэтому Рив спит и видит, чтобы Алекс женился. И тогда Бри передаст почти все свои обязанности его жене. «Или женишься ты?» Ева посмотрела на Беннета поверх стакана. «Если ты вдруг решишься, то обязанности Бри частично перейдут к твоей жене».
«Я люблю сестру, но не до такой же степени».
Принц улегся на диване и сбросил с ног высокие сапоги. «Значит, это пустые сплетни о леди Алисе Уинтроп? Или самые свежие о благородной Джессике Мэнсфилд?»
«Милые девушки!» — беспечно отозвался он. «Ты почему-то не упомянула о графине Милана.
Да она на 10 лет старше тебя». И, почувствовав, что берет тон строгой тетушки, Ева улыбнулась. «Это уж слишком, Беннет.
Давай лучше поговорим о тебе».
Беннет был мастер уходить от скользких тем.
«Как ты умудряешься с твоей внешностью держать мужчин на расстоянии?»
«Карате», — объяснила Ева. «Черный пояс, 7-я ступень».
«Я и забыл об этом».
«Не может быть, я тебя 2 раза клала на лопатки».
«О, только 1 раз!»
Он ничуть не смутился.
«Я просто тебе поддался».
«Нет, это было 2 раза, и ты был в ярости».
«Тебе просто повезло. К тому же я джентльмен и не могу обидеть женщину».
«Вздор».
«Моя дорогая, 100 лет назад ты могла бы за это лишиться головы, даже такой хорошенькой».
«Ваше высочество», — Ева улыбнулась, — «ты перестал быть джентльменом, приняв вызов, и победил бы меня, если бы мог». Он вздохнул. Это было правдой, поэтому он предложил.
«Может быть, повторим?»
У Евы было правило — никогда не оставлять вызов без ответа. Она допила вермут и встала. «К вашим услугам». Беннет вскочил, ногой отодвинул стол и, откинув волосы, прищурился.
«Насколько я помню, я подошел, взял тебя вот так».
Его сильная рука обхватила ее за талию.
«Потом...»
И не договорил, потому что она неуловимым движением сделала ему подсечку и не успела напомниться, как лежал на спине. Вот как было. Она с довольным видом потерла руки, стоя над ним. И я точно помню, что было именно так и никак иначе.
«Но ты снова застала меня врасплох», —
пожаловался он, не пытаясь встать. «Все было справедливо, ваше высочество», — Ева со смехом опустилась на колено. «Ты не пострадал?»
«Только моя гордость», — пробормотал он и шутливо дернул ее за прядь густых черных волос.
Что подумал Александр, который неожиданно вошел в гостиную и увидел распростертого на турецком ковре Беннета и склонившуюся над ним Еву, осталось тайной за 7 печатями. Но скулы его затвердели.
«Прошу прощения за вторжение».
Услышав строгий голос, Беннет посмотрел на брата, а Ева резко выпрямилась. Александр не изменился. Вьющиеся черные волосы также закрывали шею и уши. Лицо по-прежнему серьезное, сжатый рот. Ей редко приходилось видеть, как Александр улыбается, но она вынуждена была признать, что улыбка ему очень шла. Он становился просто красавцем. Наследник был похож на один из портретов, висевших в галерее дворца. Резко очерченные высокие скулы, смуглая кожа, глаза темные, почти такие же черные, как волосы. Сейчас в них читалось явное неодобрение. Весь его облик говорил, что он рожден, чтобы властвовать. Держался он очень прямо и был безукоризненно одет. Ева сразу почувствовала, как глупо выглядит в помятой после перелета одежде, сидя на полу.
«Ева дает мне очередной урок по рукопашному бою», —
объяснил Беннет, вставая и помогая Еве подняться.
«Я занял 2-е место, как всегда».
«Вижу». Александр поклонился официально и сухо. «Мисс Гамильтон».
Ева поклонилась, как перед Беннетом, но на этот раз у нее в глазах не было смешинок.